На второй авеню 26, где находился первый храм, также была квартира для Шрилы Прабхупады сзади. Но когда храм переехал по адресу 2 авеню 61, всего в двух кварталах на запад от прежнего места, там не было места, где бы он мог остановиться. Он приехал в Нью-Йорк ненадолго по дороге из Лос-Анджелеса в Европу или в Индию. Он остановился в Нью-Йорке всего на 2 или 3 дня, но для него не было никакой квартиры. Это была проблема. В то время мой друг детства, Джимми Фельдман, присоединился к храму. Я жил в Бостоне, потому что приехал к своей сестре, которая училась в Бостонском университете. Он звал меня, говоря, что нашел храм Харе Кришна в Нижнем Истсайде и собирается присоединиться. Я приехал совсем ненадолго в Нью-Йорк и встретился с ним. А он сказал мне, что гуру приехал в город, и он остановился в квартире его отца. Отец Джимми Фельдмана, Джо Фельдман, был очень богатым человеком. У него был дом на Лонг-Айленде, где мы жили, но также у него была квартира в городе для бизнеса. Она располагалась в здании с изящной архитектурой в квартале Тюдор-Сити, рядом с Организацией Объединенных Наций. Джимми договорился со своим отцом, чтобы Шрила Прабхупада остановился там на 2-3 дня. Джимми сказал, что направляется сюда. Мы встретились на улице, он предложил пройтись до храма. Я тогда понятия не имел, кто такой Прабхупада. И когда мы добрались до квартиры, там собрались преданные. А Шрила Прабхупада сидел в гостиной комнате и давал даршан. Там было немного людей. В Нью-Йорке тогда было не очень много преданных. Итак, все собрались в гостиной. Мы с Джимми подошли к двери. Но я сказал, что не смогу остаться, потому что мне надо было ехать через несколько минут. Прабхупада собирался начать говорить, и кто-то попросил Джимми зайти. Но он ответил: «Ничего страшного, я постою здесь». Это вызвало небольшое смятение, потому что Джимми отказывался зайти внутрь, хотя это была квартира его отца. Он почему-то не хотел заходить и сидеть с преданными. Я не понимал, что там происходит, но в конце концов Шрила Прабхупада сказал: «Что за волнение? Что происходит? В чем сложность?» Кто-то попытался объяснить. Джимми чувствовал себя неловко. На самом деле, тем утром он выкурил сигарету вместе со мной, и, очевидно, ему было очень стыдно, и он не хотел быть среди преданных. Он говорил: «Я недостоин находиться в их обществе». Шрила Прабхупада сказал: «Что бы ты ни сделал, я прощаю тебя, так что заходи теперь и присоединяйся к нам, садись». Я помню эти слова. И все потом воскликнули: «Харибол!» Было замечательно. Он вошел, а я вышел. Мне надо было поймать попутчика до Бостона. Это был первый раз, когда я мельком увидел Шрилу Прабхупаду, но это произвело на меня впечатление. В тот момент я не был преданным. Я присоединился через месяц. И в следующий раз я увидел Прабхупаду в декабре. В конце концов, я пришел в очень маленький храм в Балтиморе, где жило только 4 преданных. А я жил всего в 3 кварталах от него. Я стал просыпаться в 3:45 утра. И так как Балтимор — это довольно страшный город, то я бежал, как сумасшедший, в храм через город. Это было довольно страшно. Но как только я добирался до храма, я чувствовал себя великолепно. Там была очень приятная группа. Так или иначе, через несколько недель я узнал, что Прабхупада собирается приехать в храм на Генри-стрит в Нью-Йорке. Преданные совершенно внезапно узнали об этом, и они сказали, что надо будет ехать всю ночь, чтобы увидеть Прабхупаду на Мангаларти. Итак, мы ехали всю ночь. Я никогда еще не ездил ночью. Но это было весело, это было потрясающе. И я был рад встретиться с Прабхупадой и, конечно же, увидеть другой храм, который я еще не видел. Итак, я приехал на Генри-стрит, где был Прабхупада. Конечно же, я уже слышал много о Прабхупаде, я очень много слышал голос Прабхупады на кассетах. Но когда Прабхупада вошел в храмовую комнату, это было что-то невероятное. Это было подобно гравитации. Сначала мы все вспарили, а потом упали на пол, когда он вошел. И я был поражен тем, насколько невысоким был Прабхупада, даже ниже, чем я. А я совсем невысокий. Ведь Прабхупада всегда казался очень великим, гораздо большим, чем сама жизнь. Я уверен, что я не единственный, кто об этом говорит. Прабхупада носил в себе очень многое. Гуру означает «тяжелый». Можно было почувствовать, как Прабхупада носил в себе груз традиции, и это меня очень привлекло. Потому что я приехал, чтобы научиться. В конце концов, я был студентом колледжа. Я искал знания о йоге. Когда я увидел Прабхупаду, я понял, что это личность, подобной которой я не видел еще никого. Он нес в себе тяжесть, полный груз традиции, великой, прекрасной традиции. Мой первый даршан со Шрилой Прабхупадой состоялся в 1976 году. Я стал президентом храма в Майами. Я стал преданным всего 3 года назад. Когда я пошел, чтобы увидеться с ним, я не был уверен, что смогу получить даршан, но у меня была небольшая книга с фотографиями, где было представлено то, что мы делали в нашем проекте. Это был довольно стильный проект. У нас были пруды, лебеди, цветочные сады. Мы превращали это место в тропический рай. Когда пришла моя очередь общаться с Прабхупадой, меня это удивило, потому что я не знал, чего ждать. Итак, Прабхупада открыл книгу и очень внимательно стал листать эту книгу. Он смотрел на разные фотографии, затем он сказал мне: «Тебе нравится проповедовать?» Я сказал: «Да, Шрила Прабхупада, мне очень нравится проповедь». Прабхупада сказал: «Вы создали этот прекрасный тропический рай. Люди будут привлечены естественной красотой природы. И в этой ситуации погружение в красоту внешней энергии Кришны, они откроют свои сердца и станут восприимчивыми, как бы открыв окна. И это превосходная возможность, чтобы просветить их духовно. С этого начнется их духовная жизнь. Так вы посеете в них семя преданности». Итак, мы сделали это в Майами, а затем меня попросили приехать на Гавайи, чтобы развивать проекты там. Мы создали прекрасный проект, который сейчас обрел огромный успех. Проезжающие мимо туристические автобусы останавливаются только для того, чтобы посмотреть на нашу землю, даже снаружи, что говорить о том, когда они заходят. И когда люди заходят, я всегда наблюдаю, как они поражаются, глядя на эту красоту, внезапно возникшую перед ними. И тогда мы пользуемся возможностью, чтобы рассказать им о том, что нас вдохновляет, потому что они всегда спрашивают: «Как вы создали это прекрасное место? Как это случилось?» Я отвечаю: «Это наставление моего духовного учителя — развивать этот прекрасный тропический рай». Затем я рассказываю людям о том, кто является источником этой красоты. Это возможность посадить семя и показать книги Прабхупады, а затем проводить их, молясь о том, чтобы их духовная жизнь началась с этого момента. Через несколько дней я получил инициацию в Бостоне. Историю моего имени рассказал мне Брамананда. За день до инициации, которая проходила 26 декабря, в день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Брамананда разговаривал с Прабхупадой и рассказал ему обо мне. Он сказал: «Этот юноша присоединился, и он мой секретарь. Я хочу, чтобы он получил инициацию». И я подумал, что надо дать ему имя Сварупа Дамодара, потому что секретарь Господа Чайтани был Сварупа Дамодар, а он служил в качестве моего секретаря. Это то, что рассказал мне Брамананда. Прабхупада посмотрел на него и сказал: «Да, если он Сварупа Дамодара, тогда кто ты, Господь Чайтани?» Затем Шрила Прабхупада подумал минутку и сказал: «Нет, не Сварупа Дамодара, просто Сваруп. Это имя легче запомнить. Мы назовем его просто Сваруп». Прабхупада часто говорил знаменитую фразу: «Сознание Кришны простое для простых, но сложное для сложных». В тот день он сказал эту фразу. Когда он подавал мне четки, я потянулся за ними, и он сказал: «Простое для простых, сложное для сложных». Затем он подал мне четки и сказал: «Твое имя Сварупа Дас». Мое мнение таково, что утренние лекции были в каком-то смысле лучше, чем утренние прогулки, потому что на утренних прогулках дорожки не были широкими, и я шел где-то в третьих рядах за Прабхупадой. Поэтому я не мог его хорошо расслышать. Но утренние лекции были замечательными. Мне приходится об этом говорить. Честно говоря, причина, по которой утренние и вечерние лекции были такими сокровенными, заключается в том, что, честно говоря, большинство преданных болели. Моя жена в то время записалась на служение на кухню. Она вернулась через несколько часов с кухни и сказала: «Мы не можем это есть, потому что бенгальские ребята топчут картошку на земле, и маленькие черви попадают в пищу». Конечно же, позже Прабхупада узнал об этом, и он был очень расстроен преданным, который отвечал за это служение, потому что Прабхупада заметил, что очень немногие преданные посещают лекции. Конечно же, это нравилось мне, потому что я чувствовал себя одним из немногих присутствующих там. Нас было не так уж мало, около 30 или 40 преданных, но это все равно было довольно мало для для большого помещения. В день Гаура Пурнимы я получил опыт одного из самых сильных всплесков вдохновения в жизни. Прабхупада цитировал следующий стих из Чайтани Чаритамрита.
«Джайатам сурато пангора мама манда мадергати матсарва свапатамбоджо радха мададамохано».
Он произвел на меня очень сильное впечатление. Лотосные стопы Рады и Мадана Мохана — это все для меня. Я хромой и неразумный. Кришнадас Кавираджа Госвами произносит этот стих, и Прабхупада говорил об этом в день Гаура Пурнимы. Я не помню, был ли это утро или был вечер, но я был просто зачарован. Мое здоровье было в очень хорошем состоянии, потому что когда я услышал о том, что готовят на кухне, то стал просто пить дабы, есть маленькие бананы. Это было просто смешно, потому что они в 4 раза меньше американских бананов. Но я был полностью здоров, и я слушал все очень внимательно, в отличие от большинства преданных. Это было просто поразительно, просто чудесно. Но в тот день я почувствовал, что хочу уехать назад в Америку. Почему мне этого захотелось? Я был здоров, я был с Прабхупадой утром и вечером, со святым человеком, которого я никогда и нигде не встречу. Но я почувствовал очень сильно, что Прабхупада дает в своих книгах очень многое. В то время далеко не все книги были изданы. Было только несколько томов Бхагаватам, но уже были напечатано учение Господа Чайтани и книга Кришны, я вдруг почувствовал очень сильное вдохновение от книг Прабхупады, от книг вайшнавской традиции. У меня было чувство особенной связи с великими священными текстами вайшнавской традиции, слушая, как Прабхупада читает этот стих. И совершенно парадоксально было то, что я покидал Прабхупаду, но при этом я получал гораздо больше от Прабхупады и от традиции, которую он принес миру просто из одной этой лекции. И это сподвигло меня заняться той работой, которой я занимаюсь и по сей день. Я получил докторскую степень в Гарварде и теперь издаю священные тексты. Я чувствую, что я праздную то самое мгновение.
Very moment.
Мы проводили тур для Шрилы Прабхупады по складу книг в Лос-Анджелесе. Это было еще старое кирпичное здание на бульваре Вашингтон. Шрила Прабхупада приехал в Лос-Анджелес, и мы устроили ему тур. Когда мы осматривали отдел заказов по почте, Шрила Прабхупада стал задавать вопросы о подписках и о том, сколько писем мы получаем. Тамал стал рекламировать меня. Шрила Прабхупада, Сваруп отвечает на все письма, и он пишет людям по всему миру. Многие люди присоединяются. Он достиг большого успеха. Прабхупада посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, «Да, тот, кто достиг Сварупа, достиг освобождения». Также в то время я получил очень важное личное наставление от Шрилы Прабхупады. Предыстория такова, что за несколько дней до этого кто-то посоветовал мне сделать шаблон письма для отдела почтовых заказов. Другими словами, иногда люди пишут, но у них нет никакого определенного вопроса, они просто хотят получить какую-то информацию. Для этого мы уже сделали четырехцветный каталог, и вместо того, чтобы отвечать им лично, мы просто хотели использовать шаблонное письмо. «Мой дорогой такой-то, такой-то, мы высылаем вам каталог, спасибо за ваш интерес». И все. Но мне не нравилось это шаблонное письмо. Я раздумывал над этим в течение нескольких дней, и когда Прабхупада спросил о заказах по почте, я стал рассказывать ему о членской программе, которую я начал проводить по почте. Тогда он рассказал мне, что когда-то он работал на доктора Базея, и одной из его обязанностей было отвечать на письма. Он сказал, даже если приходил хотя бы малейший вопрос, я лично отвечал на него и продолжал переписку, пока они не становились клиентами. Это был ответ на мой вопрос. Я перестал думать о шаблонных письмах, никаких шаблонных писем. Каждый должен получать личное письмо, даже если их вопрос был в одну строчку. Расскажите о сознании Кришны. Они получали личное письмо от меня. И многие люди присоединились благодаря этим письмам. Я также организовал членскую программу. На самом деле, до того, как я сегодня пришел сюда, я зашел в храм на Ватсака-авеню и встретил там двух человек, которые стали преданными через переписку. Не невесты через переписку, а преданные через переписку. Один из них — это Джагадиш Нанда. Когда я переписывал с ним, он был Джонни Ганом из Миннесоты, а другой — это Ратна Бушина. Он присоединился вместе со своим братом Ману Прии. Его звали Вейн и Марк Селзла. И они жили по адресу Асамшин Драйв, 1805, Бисмарк, Северная Дакота. Очень многие люди стали преданными. Мне нравится думать о том, что я получил за это комиссию, за работу в Сукрите. К сожалению, я растратил всю свою Сукрите, я исчерпал свои кредитные ваучеры. Но я чувствую, что мне выпала большая удача заниматься таким служением. Представьте, что вы идете каждый день к себе в офис, и все, что вы делаете весь день, это отправляете людям книги, журналы, а также проповедуете сознание Кришны, отвечаете на вопросы, для того, чтобы в конечном счете они присоединились к движению. Мы отлично проводили время и достигли больших результатов. Однажды Шрила Прабхупада приехал к нам в Майами. Он выходил из храмовой комнаты, там было два выхода, и Прабхупада решил выйти не через главный выход, а через боковой, который вел в комнату с Туласи. Там было много деревьев Туласи. В то время у нас был пуджари для Туласи. А я сделал много деревянных горшков и установил ультрафиолетовый свет. Прабхупада проходил через комнату с Туласи, а я шел рядом с ним. Прабхупада остановился. Он посмотрел вокруг на все Туласи, и прекрасная улыбка появилась у него на лице. Он поднял руки вверх и сказал, «Это очень хорошо». Я помню, что это по-настоящему вызвало в моем сердце огромную признательность за то, что Прабхупада заметил мое служение и был счастлив этим. И более того, это углубило мои отношения с Туласи Деви. И с тех пор до сегодняшнего дня я с большой радостью и большой гордостью служу Шримати Туласи, потому что она является матерью преданности. Одна история со Шрилой Прабхупадой запомнилась мне больше всего, и, скорее всего, из-за серьезности ситуации, которая сложилась в то время. Это было в декабре 1973 года. Муж моей сестры Шридхар внезапно умер. Шрила Прабхупада был в Лос-Анджелесе. Он услышал о случившемся, и где-то через неделю мы с сестрой пошли к нему в его комнату на втором этаже храма в Лос-Анджелесе, чтобы поговорить с ним. У нее были вопросы и о ее ситуации, и о ее будущем. Ей было всего 25 лет, у нее было три маленьких дочки. Теперь она казалась вдовой, она хотела знать, должна ли она вновь выйти замуж. Ее вопросы были обоснованы. Итак, я пошел вместе с ней, и мы говорили со Шрилой Прабхупадой. В тот раз Шрила Прабхупада обсуждал совершенно разные темы. Мне бы хотелось, чтобы в тот момент велась запись, но диктофона не было. Поэтому я пытаюсь восстановить в своей памяти все то, о чем говорилось. Одну вещь я хорошо запомнил. Он начал говорить о Шридхаре. Шридхар был личным слугой Прабхупады в Лос-Анджелесе, когда храм был на Лас-Янаге. Это было в 1968 году. Шрила Прабхупада стал говорить о Шридхаре, хваля его. Итак, Шридхар был хорошим юношей. Он был моим слугой, он возил меня. Когда Шридхар присоединился к движению, у него был кабриолет, поэтому он возил Прабхупаду по Лос-Анджелесу на своем кабриолете. И так он сказал, он возил меня, он готовил, он делал мне массаж, и однажды он спросил меня, может ли он жениться. А я сказал ему, ты все еще молод, может быть, тебе еще подождать? Но он настоял, и я позволил ему, и тогда он сошел с ума. Это то, что Шрила Прабхупада вспоминал о Шридхаре. Затем он сделал паузу и потом сказал, «В Бхагавад-гите Кришна уверяет, что если человек встал на путь бхакти, путь просветления, то даже если он падает, ему будет дана новая возможность в следующей жизни. Бхагавад-гита гарантирует это». Он будет рожден в великой семье брахманов, йогов или аристократов, где у него не будет препятствий. И так ему будет вновь дана возможность прогрессировать на этом пути и закончить это дело. Прабхупада снова сделал паузу, затем он сказал, «Но у него была возможность в этой жизни, и теперь ему придется получить новое рождение. Какой в этом смысл?» Какой в этом смысл? Эти слова поразили меня, как удар молнии. Меня осенило, что Шрила Прабхупада очень сильно заботился о нас. Он не хотел, чтобы мы принимали новое рождение и страдали. Говорится, что чистый преданный несчастен, когда видит других несчастными. Его миссией было вернуть всех обратно к Богу, чтобы что говорить о его возлюбленных учениках. И когда он видит, что мы отклоняемся и теряем ценнейшую возможность, это ранит его сердце. Он сказал, «Какой в этом смысл?» Не с отвращением. Он сказал, это из сострадания. Зачем? Зачем терять эту ценную возможность? Это осталось в моей памяти, и я постоянно об этом размышляю. Во время фестиваля в Майяпуре в 1974 году, как я уже упомянул, на лекциях по Бхагаватам утром и вечером была небольшая группа преданных. Я помню, как Прабхупада читал лекцию утром. И я помню, что она немного затянулась, хотя обычно лекции Прабхупады не были очень долгими. Алтарь был закрыт. И я решил взять свою камеру, пойти в другую часть храмовой комнаты и сделать фотографию всего события. Вьясасаны и преданных на фоне растительности, которую можно было видеть с разных сторон здания. Но вдруг Прабхупада остановил лекцию и, по-моему, открылся занавес. Все преданные встали, и Прабхупада стал направляться прямо в мою сторону. Я стоял там и стал щелкать. Я не фотограф, но я стал им. Фотографам свойственно надоедать всем. Они встают прямо на пути и двигаются так, что нарушают естественность всей ситуации. Я в какой-то степени вел себя так, хотя это совсем не было похоже на меня. У Вишакхи и Ядубары гораздо лучше это получается. У них есть такой надоедливый талант фотографа, в то время как я просто стоял со своей маленькой камерой и продолжал щелкать, а Прабхупада направлялся прямо в мою сторону, но он смотрел на Раду Мадаву. Я в каком-то смысле замер, находясь в поле видимости между Кришной и Прабхупадой, Прабхупадой и Кришной. Я стоял посередине и ощущал что-то такое, что я никогда не ощущал. Это было что-то по-настоящему экстатическое. Затем Прабхупада подошел прямо ко мне. Как я уже сказал, я стоял на пути, я был рядом с ограждением, хотя там должен был стоять Прабхупада. Итак, я стоял около ограждения и не знал, что мне делать. А Прабхупада продолжал смотреть на божеств. Затем он опустился, чтобы принести поклоны. Я тоже это сделал, и я коснулся плечом Прабхупады. Не знаю, было ли это некорректно, но все, что я могу сказать, это то, что я сильно волновался, принося поклоны в унисон с Прабхупадой. Это был по-настоящему волнующий момент. Все это было очень волнующе. Я знал, что другие преданные удивлялись, почему ты там? Кто ты такой? Должен ли ты вообще существовать? Как ты вообще посмел встать на пути у личности, которая является выдающимся воплощением вайшнавской традиции? В то время, когда Прабхупада шел в направлении к Радха-Матхаве, я находился, как говорят фотографы, в глубине резкости. Мне нравится этот термин «глубина резкости». В этот момент я почувствовал глубину. И изучение йоги в течение всех этих лет касалось того, чтобы быть совершенно сосредоточенным и внимательным по отношению к объекту медитации, который находится снаружи, при этом впитывая его полностью внутрь себя и во всем, абсолютно поглощаясь им. Это то, что я почувствовал, когда Прабхупада шел по направлению к божествам. Я получил вкус самадхи. Я не заслужил этого, но я слегка проник в самадхи в тот раз. Летом 1976 года прошла самая первая Радхаятра в Нью-Йорке. Шрила Прабхупада был там, храм тогда располагался на 55-й улице. Не помню, как это произошло, но в тот день я оказался водителем. Мы взяли в аренду очень модную городскую машину «Линкольн» темно-синего цвета. Я вез Шрилу Прабхупаду из храма на 55-й улице на парад, который уже начался. Он стартовал из южной части Центрального парка и шел по 5-й авеню до самого конца. Моей задачей было подвести Шрилу Прабхупаду к колеснице Субхадры. Тогда преданные должны были остановить парад, Шрилу Прабхупада должен был выйти из машины, сесть на колесницу и оставаться там до конца процессии. Я вел машину. Тамал сидел рядом со мной на пассажирском сидении, а сзади сидели Шрила Прабхупада, Брамананда и Киртанананда. Как только мы выехали с 55-й улицы, Шрила Прабхупада спросил, какое расписание, какой план на день. Киртанананда сказал: «Шрила Прабхупада, мы высадим вас около колесницы, а когда парад закончится в парке Вашингтон-сквер, у нас там состоится фестиваль. Там будут палатки, а также сцена, с которой вы прочитаете лекцию. У нас будет киртан, мы будем распространять просадам. Таков план на день». Шрила-Прабхупада слушал, а я направлял зеркало заднего вида на него, чтобы видеть выражение его лица. Тамал бросал на меня злобные взгляды, Сваруп, смотри за дорогой. В течение какого-то времени Прабхупада сидел тихо, но затем он стал делиться воспоминаниями. Он сказал, «Вначале, в ранние дни, я сам выходил в Томпкинс-сквер-парк и воспевал там. Очень часто ко мне подходила полиция и беспокоила меня. Они просили меня уйти или остановить воспевание, потому что я препятствовал передвижению по дороге и нарушал спокойствие. Полиция заставляла меня остановиться». Брамананда сказал, «Шрила-Прабхупада, сегодня полиция тоже будет в парке, но теперь они будут следить за тем, чтобы никто не беспокоил вас, чтобы никто не беспокоил нас. У нас есть разрешение, парк в нашем распоряжении в течение всего дня». Затем Киртананда сказал, «По-моему, с уверенностью можно сказать, что вы сегодня завоевали Нью-Йорк». Тогда я сказал, «Прабхупада, а если вы завоевали Нью-Йорк, то вы завоевали весь мир». Шрила-Прабхупада посмеялся и сказал, «Да, таков был мой замысел с самого начала. Мне надо поехать в Нью-Йорк и начать свою миссию там, потому что это важнейший город в мире». Было замечательно слышать, что Прабхупада думал таким образом. Поначалу его выгоняли из парка, а теперь он был главным действующим лицом. Когда состоялся самый первый фестиваль в Майяпуре в 1974 году, я был еще очень молодым преданным, я был в движении всего один год. После приветствия божеств Шрила-Прабхупада проходил между преданными к своей Вьясасане. Я смотрел, как все преданные касались его стоп, когда он проходил мимо. Он подходил ко мне все ближе и ближе, наступила моя очередь. Я упал, закрыв глаза, и схватил его за стопы. Я почувствовал, что они были как бархат. Я ощутил самое мягкое, самое удивительное чувство. Мои руки как будто таяли, как масло от его стоп. Это было очень приятно, но вдруг в моем уме пронеслась мысль. «Подожди-ка, я ведь держу его за стопы, я не даю Прабхупаде идти дальше». Мое сердце сильно забилось, я дернул свои руки и смущенно посмотрел наверх. Я увидел, как Прабхупада улыбался мне, как будто бы улыбалась луна. Это было неописуемое выражение любви. Я понял, что Шрила-Прабхупада увидел, каким я был неофитом. Я не понимал, что делаю. Я не хотел причинить никакого вреда, но чтобы вдохновить меня, он одарил меня улыбкой любви, и это по-настоящему углубило мои отношения с ним. На утренней прогулке со Шрила-Прабхупадой во Вриндаване в Индии в августе 1974 года, по-моему, в день Джанмаштами, было очень жарко. В летнее время во Вриндаване всегда жарко. Мухи по какой-то причине в тот раз были очень агрессивными. Это просто сводило всех с ума. На этой утренней прогулке, когда солнце стало вставать все выше и выше, мухи становились все более активными. В конце концов, это настолько вывело меня из себя, что я повернулся к Прабхупаде и сказал, «Шрила-Прабхупада, а в духовном мире есть мухи?» Он сказал, «Да, но они не настолько надоедливые, как эти мухи, и когда они жужжат, они повторяют Харе Кришна». Это был весьма удовлетворяющий меня ответ. После этого я стал более терпеливым к мухам. Как только слова вышли из моих уст, я подумал, «О, Боже, неужели я действительно задал этот вопрос, есть ли мухи в духовном мире?» Но он оказался корректным, и там они действительно есть. Я ходил на утреннюю прогулку с Прабхупадой. В Далласе у преданных возникла идея сводить Прабхупаду в парк, в особенно красивый парк. И для этого нужно было сесть в машины. Мы вышли из храмового комплекса, чтобы пойти в парк, но нам надо было добираться до него на машинах. Прабхупада поехал на первой машине вместе с преданными, далее следовала вторая машина, и также была третья машина, в которую я тоже втиснулся. Было темно. Это было зимой или в районе того. Мы приехали в парк, припарковали машины на стоянке, вышли И затем надо было немного пройти до дорожек, ведущих в парк. Но там были ворота, которые были закрыты. И на воротах было написано «Парк закрыт», «Открытие с восходом», «Закрытие с закатом». Преданные, которые организовали это, подумали: «О Боже, что теперь делать?» Но Прабхупада сказал: «Нет проблем. Мы будем гулять вверх и вниз вдоль стоянки». Прабхупада был настолько благодарным и любящим, по отношению к преданным, что он не хотел, чтобы они чувствовали себя неловко. Хотя, честно говоря, они просто не проверили все это заранее. Если вы тратите время на то, чтобы организовать машины и добраться до места, хорошо бы знать, открыт он или нет. Но в то время не было интернета, где можно было бы легко проверить время работы парков и всего остального. Сейчас все доступно. Так или иначе, ясно, что никто ничего не проверял. Итак, 20 или 25 человек теперь гуляли вверх и вниз вдоль стоянки, которая находилась под небольшим уклоном. На стоянке, кроме наших машин, больше никого не было, потому что всем остальным хватало ума понять, что парк в это время закрыт. Мы ходили сначала вверх, затем Прабхупада разворачивался, и мы следовали за ним вниз. Это продолжалось 20, 30, 40 минут. Мы повторяли джапу с Прабхупадой, а иногда он останавливался и говорил что-то. Но особенностью гуляния по стоянке было то, что можно было слышать трость Прабхупады, потому что она была усыпана гравием. Можно было хорошо ее слышать, а также голос Прабхупады и то, как преданные повторяли джапу, когда Прабхупада ничего не говорил. Но больше всего мне запомнилось то, как навстречу нам появился бегун. Я помню, что он был одет во все белое. Он совершал пробежку. Он замедлился перед нами, и, смотря на Прабхупаду, сказал: «Доброе утро!» И Прабхупада сказал: «И вам доброе утро». Я помню, как преданные были удивлены, что Прабхупада не сказал ничего похожего на Хари Кришна или на какое-то более духовное приветствие. Это напоминает мне о том, что Прабхупада был превосходным джентльменом. И это то, как Прабхупада описал преданного в знаменитом новостном интервью в Гейнсвилле, когда его спросили, как узнать преданного. Прабхупада ответил: «Вы узнаете его потому, насколько совершенным джентльменом он является». А я предполагаю, что он также имел в виду и совершенную леди. Это была прекрасная медитация. Должно было состояться торжественное открытие Кришна Баларам Мандира в августе 1974 года. И я решил, что пришла моя очередь съездить в Индию. Первая волна преданных уже побывала там несколькими годами раньше. За год до этого люди уже ездили в Майпур на Гаур-Пурниму, а я еще не совершил свое первое путешествие в Индию, поэтому я решил поехать на это торжественное открытие. Я купил билет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и из Нью-Йорка в Индию, но я решил провести несколько дней в Нью-Йорке. Пока я был в Нью-Йорке, ожидая своего следующего рейса, я узнал, что Шрила Прабхупада приехал во Вриндаван, посмотрел там все и решил, что Кришна Баларам Мандир еще не готов для торжественного открытия. Гостиница не была готова, нужно было еще провести много строительных работ, поэтому он отменил фестиваль. Но я уже был в Нью-Йорке, у меня уже был билет, поэтому я подумал, почему бы нет, я в любом случае поеду. Итак, я отправился во Вриндаван за несколько дней до Джанмаштами, и там было прекрасно, потому что там было немного людей, так как фестиваль не состоялся, иначе там были бы сотни преданных. И для меня это обернулось новым близким общением со Шрилой Прабхупадой. В частности, в первый день, когда я был там, я стоял снаружи комнаты Шрилы Прабхупады, в которой он каждый день давал даршан местным людям Вриндавана. Палика вышла из кухни или из пуджарской комнаты и дала мне гирлянду со словами «Возьми ее, Сваруп, и одень на Шрилу Прабхупаду». В комнате уже сидели какие-то пожилые джентльмены, а Шрила Прабхупада сидел за своим столом. Они общались. Я зашел, повесил на Шрилу Прабхупаду гирлянду, поклонился, и когда я собирался выходить, Шрила Прабхупада сказал, «Нет, ты можешь остаться, садись». Я сел у задней стены и просто наблюдал, как Шрила Прабхупада общался с этими джентльменами. Не знаю, кто это был, может быть, это были его духовные братья. Это были просто люди из Вриндавана, которых он знал, когда жил там. Это были бриджибаси, очень благочестивые, удивительные пожилые джентльмены. В основном весь разговор шел на хинди или бенгали, кроме нескольких стихов на санскрите, которые я распознал. Я заметил, как Шрила Прабхупада менял свое настроение. Иногда он просто шутил с ними и вел себя очень непринужденно, но затем он становился серьезным и цитировал стих из Шримад Бхагаватам или Бхагавадгиты, который я мог узнать. Я понял, что не только мы, его ученики, испытываем благоговение и почтение по отношению к Шриле Прабхупаде, ведь он был гораздо старше нас, мы всегда обращаемся к Шриле Прабхупаде как к нашему духовному отцу, но на самом деле его возраст больше, чем у наших бабушек и дедушек. Кстати говоря, так получилось, что Шрила Прабхупада родился в тот же день, что и мой дедушка по матери, 1 сентября 1996 года. Но вот, что я заметил в этой комнате, хотя эти люди были того же возраста, что и он, его поколение, но все они выражали большое почтение Шрилы Прабхупаде. У них были дружеские отношения. Как я уже сказал, они просто шутили, вели непринужденную беседу, но они выражали Шриле Прабхупаде огромное почтение, признавая его статус. Было приятно это видеть. Я понял, что репутация Шрилы Прабхупады не осталась без внимания со стороны бриджибаси и его духовных братьев, потому что уже даже к 1974 году его достижения были феноменальными. К тому времени ИСККОН существовал всего 8 лет, и то, что ему удалось достичь за эти годы, было невероятным. Он завоевал весь мир. Он был трансцендентом Александром Великим. Когда он вернулся в Индию со своими танцующими белыми слонами, ему оказывали должное уважение даже его личные друзья во Вриндаване. Было очень приятно наблюдать эти отношения в его комнате. Когда я был на даршане со Шрилой Прабхупадой в 1976 году в Потомаке, штат Мэриленд, и показывал ему фотоальбом нашего храма, Прабхупада задал мне необычный вопрос. Я никак не ожидал, что он меня об этом спросит. Он сказал, сколько комнат в храме. Очень глупо, не подумав, я просто выпалил по неизвестной причине. 13 комнат Шрилы Прабхупады. Я сказал это очень авторитетно. Возможно, у меня есть склонность к обману. Но я сказал так. Прабхупада кивнул. Когда я вернулся в храм, я прошелся по храму с небольшим блокнотом, записывая все комнаты и считая, сколько их. Я записал все возможные комнаты, прачечную, спальню, уборную и другие, и в результате получилось ровно 13 комнат. Я предполагаю, что цифра 13 пришла от сверхдуши. Но духовный учитель сверхдуша, по сути, одно.
Джива-сакшат-нахитайте гуру-чайта-рупе, шичи-гуру-хой-кришна-маханта-сарупе.
Так как мы не можем видеть сверхдушу внутри себя, он приходит к нам снаружи как гуру, и так как член команды Прабхупада задал вопрос, и затем гуру внутри, как сверхдуша, сказал мне, сколько там было комнат. И в результате все получилось хорошо. Это была отличная реализация того, насколько близко Прабхупада связан со сверхдушой, и как они взаимодействуют как команда. Летом 1971 года Шрила Прабхупада прибыл в Бостон. Я побыл в Бостоне немного, а затем отправился в Нью-Йорк. Тем летом очень много людей получили инициации. Очень много людей присоединилось. Это был тот раз, когда преданные забронировали для Шрила Прабхупады комнату в отеле, но он не захотел ехать в отель. В конце концов, они вернулись назад в храм. Хотя Сатсварупа утверждал, что в храме для него не было подходящих условий, но преданные сделали импровизированные покои. Они освободили для Шрилы Прабхупады одну из комнат на втором этаже. У меня была собственная машина, на которой я приехал из Нью-Йорка, поэтому Сатсварупа попросил меня привезти его багаж, чтобы они смогли сразу забрать Шрилу Прабхупаду из аэропорта в отель, хотя все закончилось тем, что они приехали в храм. Итак, я остался и забрал багаж, большой чемодан, с которым он путешествовал. Поэтому я отстал от всех на 20 или 30 минут. Думая, что все поедут в отель, я приехал туда, но никого не оказалось в отеле, и никто не позвонил мне, потому что у нас тогда не было мобильных телефонов. Не понимая, что происходит, я позвонил преданным из телефонной будки, и они сказали мне, что Шрила Прабхупада остановился в храме. Когда я приехал в храм, я занес чемоданы в храм и поднял по лестнице наверх. Я постучался в дверь, думая, что там будет полная комната людей. На самом деле так и было, когда Шрила Прабхупада только приехал. Затем был даршан в течение 20 или 30 минут, и все ушли. И тогда появился я. Когда я постучался в дверь и вошел, я был немного смущен тем, что в комнате не было никого, кроме самого Шрилы Прабхупады, сидящего за столом. Комната была пустой, у преданных не было времени украсть ее. Но на дальней стене висел один постер Бриджбаси с маленьким Кришной, ворующим масло и ползущим очень красиво по полу. Когда я вошел, Шрила Прабхупада сидел, облокотив свою голову на ладони. Я понял, что он с любовью пристально смотрел на это изображение. Я подумал, «О, Боже, я нарушил его самадхи, войдя таким образом. Какой же я идиот, прямо как Джерри Льюис, беллбой». Я спросил, «Куда мне поставить ваш чемодан, Шрила Прабхупада?» Он признал мое присутствие. Я спросил его, куда поставить его чемодан, и он изящно своим пальцем показал на стену. «Ты можешь поставить его у стены». Чемодан был очень тяжелым, и я очень неуклюже тащил его через всю комнату. Когда я все поставил на место, то понял, что я вошел в комнату и забыл принести свои поклоны. Как глупец, я сказал, «О, упс, простите, Шрила Прабхупада». Я не знал, что еще сказать. Я принес поклоны около стола и стал повторять «Намо Вишнупадая». А Прабхупада засмеялся и сказал, «О, спасибо тебе большое». Он ждал, когда я сделаю это, и он поблагодарил меня о том, что я вспомнил о нем и таким образом не совершил оскорбления. Затем он сказал, «Вставай». Я встал на колени, тогда он снова сказал, «Сварупа Дас, я дал тебе очень хорошее имя». Я сказал, «Да, Шрила Прабхупада, спасибо вам». Буквально за пару недель до этого он написал мне письмо. Я женился в июне 71 года, а теперь был следующий месяц. После того, как я женился, я послал Шриле Прабхупаде пожертвование в $50, а также мы с женой купили для него свитер. Он написал мне очень хорошее письмо. «Мой дорогой Сваруп, теперь ты женишься в сознании Кришны. Это очень хорошо, но женитьба может оказаться рискованным делом, потому что возникает слишком сильная привязанность к жене. Так муж может забыть о Кришне, но если и муж, и жена помнят о Кришне, тогда семейная жизнь становится вайкунтхой». Затем в следующем абзаце он сказал, «В нашей цепи у нас есть совершенный пример домохозяина Бхактивинода Такура. Он был прекрасным домохозяином и произвел на свет таких прекрасных детей, одним из которых является мой гуру Махараджа. Поэтому следуй по стопам Бхактивинода Такура. Я напомнил Шриле Прабхупаде об этом письме и спросил его в шутку: «Прабхупада, вы имели в виду, что я должен завести так же много детей, как Бхактивинода Такур? У него же было 10 или 11 детей». Прабхупада посмеялся и сказал: «Нет, на самом деле в этот век очень тяжело содержать жену и даже одного ребенка или максимум двух, поэтому я рекомендую не больше двух детей». Было очень приятно иметь эти отношения со Шрилой Прабхупадой. Я спросил его, хочет ли он, чтобы я поставил его диктофон. Он сказал: «Нет, уже поздно, я устал, я начну работу завтра». Я сказал: «Хорошо, Шрила Прабхупада, могу ли я что-то для вас сделать?» Я сказал: «Хорошо, спокойной ночи». Я чувствовал себя так глупо, так неловко. Говорится, что размер души — это 1/10000 часть кончика волоса, и вот он, я, 190 футов невежества и бестактности, но тем не менее присутствие Шрила Прабхупады и общение с ним позволило мне почувствовать себя таким же маленьким, как 1/10000 часть кончика волоса. Я вылетел на облаке из этой комнаты, чувствуя себя превосходно, получив возможность небольшого взаимодействия со Шрилой Прабхупадой. Возвращаясь к 1974 году, когда состоялся первый Майпурский фестиваль, преданные приехали в Майпур со всего мира. Поездка была разделена на две части. Первые две недели мы проводили в Майяпуре, а затем мы все переезжали во Вриндаван, где также все еще велось строительство храма. Храм Кришны Баларамы представлял собой просто колонны кирпичей, возвышающиеся в небо. Но комнаты Прабхупады на задней стороне были готовы, поэтому Прабхупада мог там остановиться. Мы остановились в 5-10 минутах ходьбы в сторону центра Вриндавана вместе, которая называлась Фогалашрам. Оно было на той же стороне дороги, но в 5-10 минутах ходьбы оттуда. Мы все разместились там. Этот ашрам был в форме атриума с открытым двором, и мы все спали по разным его частям. До сегодняшнего дня я не могу вспомнить, как все это было. Я не помню, был ли там душ или еще что-то. Это непостижимо для меня, как в таком маленьком ашраме помещалось так много людей. Понять не могу, как все это происходило, но каждое утро Прабхупада читал лекцию. Он сидел на довольно высокой асане в этом открытом пространстве атриума, и это было прекрасно. Погода была прекрасной, очень умеренной. Мы сидели под звездами, а Прабхупада читал лекцию. Каждое утро я приходил, чтобы послушать Прабхупаду. Опять же, большинство преданных болели. В тот момент даже еще больше преданных болели. Нас было где-то человек 15. Мы рассаживались полукругом вокруг асаны, и места было вполне достаточно. Если вы сидите слишком близко, то трудно видеть Прабхупаду, поэтому мы садились на небольшом расстоянии друг от друга. Итак, я сидел где-то в 5 или 6 метрах от того места, где сидел Прабхупада, а между мной и Прабхупадой был только один человек. Он находился в моем поле зрения. Шла лекция, было замечательно сидеть там, я чувствовал себя хорошо, я не болел. Прабхупада посмотрел на меня, а затем он посмотрел на Брамананду и сказал Брамананде: «Брамананда, что он делает?» И он показал на меня. Я подумал, а на кого он еще может указывать? Он буквально смотрел на меня и показывал Брамананде на меня. спрашивая, что он делает. Брамананда посмотрел, как мне показалось, на меня было темно, поэтому было трудно разглядеть все детали, но после того, как Брамананда посмотрел, он сказал Прабхупаде, «Прабхупада, он спит». Прабхупада сказал, «Подойди к нему и скажи, чтобы он вышел». Итак, большой Брамананда пошел в мою сторону, а я думал, неужели я спал? Я в порядке, я отдохнувший. Я на самом деле единственный во всей группе, кто может не спать во время лекции, потому что я не болел. Брамананда стал двигаться в мою сторону, а я, несмотря на то, что слушал все это время Прабхупаду, подумал, что со мной что-то не так. Брамананда приближался ко мне, но вдруг он остановился около человека, который сидел передо мной. Я не знал, что он засыпал. Вдруг ко мне пришло большое облегчение, что я не был тем, кого попросят уйти. Но позже, когда я вспоминал об этом, я понял, что это был призыв пробудиться. Может, я не спал непосредственно, но, возможно, я все же спал в каком-то смысле. Я понял, что это также касалось и меня. Проснись, Гаруда, проснись. Слушай внимательно. Продолжай процесс Шраваном очень-очень внимательно. Не принимай это как должное. Это не просто первый шаг, после которого мы сможем перейти на другие 8 шагов. Нет, Шраваном. Весь смысл в Шраваном. Слушание. Я вспоминаю еще одну историю, когда Шрила Прабхупада был снова в храме в Бостоне. Это было также в 1969 году, когда я получил инициацию. Многие преданные приехали с восточного побережья, из округа Колумбия. В то время была где-то только дюжина храмов во всем ИСККОН. В 69-м году ИСККОН все еще был достаточно маленьким. Так или иначе, кто-то готовил овсянку для всех преданных. И, вероятно, они по ошибке насыпали туда соль вместо сахара. И так загубили все. Пришлось заново готовить завтрак. Мы рассказали Шриле Прабхупаде о случившемся, и он прокомментировал это, сказав, точно так же в процессе бхакти, в сознании Кришны, немного чувственного удовольствия — это нормально, чтобы придать вкус. Это подобно тому, как если вы готовите блюдо, немного соли делает его вкусным, но если положить слишком много, все будет загублено. Так он сравнил соль с чувственными удовольствиями в сознании Кришны. Нам позволяется немного наслаждаться, чтобы мы смогли продолжать, но если будет слишком много, то все будет загублено. Это была аналогия с солью. Да пребудет с вами сила. Я часто слышу, как преданные говорят, «Надеюсь, у меня получится. Я не уверен, что смогу вернуться обратно к Богу после этой жизни». Я всегда задаю вопрос, «А вы повторяете 16 кругов?» «Да». «А вы следуете принципам?» «Да». «Вы совершаете какое-то служение?» «Да». «Вы остаетесь в обществе преданных?» Я всегда вспоминаю о том, как однажды Шрила Прабхупада приехал в храм в Мэриленде. Мне посчастливилось быть там. В конце лекции, хотя я и не помню всего, о чем говорил Прабхупада, но он сделал заключение, которое он часто делал. Он сказал, «Просто повторяйте свои круги, следуйте 4 регулирующим принципам, и в конце этой жизни вы вернетесь домой обратно к Богу». Я помню это очень ясно. Я буквально могу видеть прямо сейчас, как эти слова исходят с лотосных уст Прабхупады. И я всегда делюсь этим с преданными. Мы можем поверить Прабхупаде на слово. Прабхупада ничего не преувеличивал, Прабхупада не обманывал. Если мы просто будем следовать этим основным наставлениям, то Прабхупада сказал нам, что мы вернемся домой обратно к Богу в конце этой жизни. Поэтому если мы будем следовать этому простому процессу, просто следовать его наставлениям, то мы можем быть уверенными, так как Прабхупада сказал нам об этом, что мы достигнем всего совершенства и вернемся обратно к лотосным стопам Кришны. Одним утром в Бостоне тем летом Шрила Прабхупада собирался пойти на утреннюю прогулку, но никто не мог найти ключи от машины, на которую он должен был поехать. Ключи потерялись. Все запаниковали в последнюю минуту, и так ключи просто исчезли. Один из гостей, хиппи, сказал: «У меня есть машина, я не против». Он выехал из-за угла на своем старом хипповском Volkswagen Жуке, в котором был полный беспорядок. Шрила Прабхупада сел. Меня там не было, но мне потом рассказали, что Шрила Прабхупада первым же делом провел пальцем по очень грязной и пыльной приборной панели, как сержант-инструктор в белой перчатке. Он поднял свой палец вверх и сказал: «Надо все вычистить, все принадлежит Кришне, все должно быть чистым». Мне кажется, что уроком было то, что не только машина, которая, конечно же, была готова и вычищена к прогулке Шрила Прабхупады, но и все остальное тоже должно быть чистым. Чистота должна быть не только тогда, когда гуру отправляется на утреннюю прогулку в машине. Все принадлежит Кришне, все должно быть чистым. Неважно, кто это, кому это принадлежит и для чего используется. Это то, о чем говорил нам Прабхупада тем утром. Все принадлежит Кришне. И он часто говорил: «Чистота сравни божественности». Предполагается, что мы должны быть браманами. Он превращал диких животных из джунглей в вайшнавов-браманов. Он совершал чудеса, потому что это то, кем мы являемся. Никакой культуры. Животные, дикие. Брамананда обычно говорил: «Он любил нас даже несмотря на всю нашу непривлекательность. Он все равно любил нас». В Филадельфии в 1975 или 76-м году Прабхупада приехал на Ратха-ятру. Это было удивительно. Я встречался с Прабхупадой на многих утренних прогулках. Я сидел часами в комнате Прабхупады, прямо рядом с его столом, в нескольких футах от него. И я никогда не спрашивал Прабхупаду ни о чем. Мы соприкасались взглядами, но я больше наблюдал за Прабхупадой и за гостями, которые приходили или которых приводили, или за преданными, которые приезжали издалека. Это было удивительно. Но когда Прабхупада только приехал в Филадельфию, у него взяли интервью в аэропорту. Репортером была женщина. Прабхупада ответил на много вопросов, и она также спросила его об участии женщин в ИСККОН. Меня не было в аэропорту, но я хорошо помню о том, что мне потом рассказали. Женщина-репортер была, очевидно, расстроена и не удовлетворена тем, что говорил Прабхупада. Казалось, что он ставил мужчин выше женщин, или, по крайней мере, философия описывала это так. Когда Прабхупада приехал, он сразу же вошел в храм, чтобы принести поклоны божествам. Он сел на асану, и я был там. Я сидел прямо перед ним, в нескольких футах от асаны Прабхупады. Прабхупада делился своим мнением по поводу этого интервью, и можно было видеть, что он не был доволен. Это то, что я почувствовал. Казалось, что он немного сожалел о том, как закончилось интервью. И тогда он захотел все прояснить. Он сказал: «Женщина или мужчина, на трансцендентной платформе все равны. Никто не находится выше или ниже». Точнее даже он сказал, на трансцендентной площадке. Это то, что он сказал. Мне показалось это выражение весьма изящным, потому что в западном мире у нас, по-моему, есть танцевальные площадки. Я не знаю, потому что я никогда не танцевал, пока не стал преданным. Только тогда у меня появился повод танцевать. До этого не было никакого повода танцевать. Итак, он сказал, на танцевальной площадке все равны. Я восхищался тем, как Прабхупаде пришлось резюмировать, пересмотреть, порассуждать и в каком-то смысле даже переделать то, что было сделано. Его это беспокоило. Мне понравилось это. Он был чутким, очень чутким. Мне очень это понравилось. Одним вечером я сидел в маленькой комнате в Бостоне. Это было что-то вроде кладовки. Была очень холодная зима 70-го года. Я сидел в шапке и в пальто, размораживая свои пальцы над обогревателем, чтобы продолжать печатать книгу Кришны. Также в то время мы делали «Нектар преданности», 10 главу 2 песни Бхагаватам. Прабхупада давал нам очень много работы, но книга Кришны была его главным приоритетом. Я думал, почему Шрила Прабхупада так хочет издать эту книгу Кришны? Это же было кратким изложением 10 песни. Когда я присоединился, было не так много литературы. Была Гита, издательство Бридж и первоначальный Бхагаватам, который Прабхупада привез из Индии. Это были три первые тома первой песни. Я помню, что в предисловии говорилось о том, что человек не должен переходить к десятой песне, пока он не прочитает и не осознает содержание первых девяти песен. Я думал, почему он хотел издать эти сокровенные истории о Кришне. Но до меня дошло, что это была его беспредельная мудрость. Он вел войну против имперсонализма и философии пустоты. Мы только начали повторять новую молитву. Вместе с Намо Вишнупадая Прабхупада дал нам молитву «Намасте Сарасвате Деви Гаурвани Прачари Нирвишеши Шуньявади Пашчатья». Я высоко оценил, что Шрила Прабхупада освобождал западные страны от болезни имперсонализма и философии пустоты. Мы все были заражены этим имперсонализмом, даже будучи преданными. Например, однажды присоединился один новый преданный, который сказал мне: «Сваруп, в своих лекциях Прабхупада постоянно ругает имперсоналистов и майявади. Я не понимаю, кто это такие?» Я ответил: «Это мы они». В нас во всех, еще до того, как мы присоединились, уже сидела эта персональная концепция слияния с белым светом и всеобщего единства. Даже в Индии присутствует неправильное понимание того, что Брахман является абсолютом, а Кришна подчинен Брахману. Поэтому Прабхупада дал миру личность Бога. Он хотел, чтобы книга Кришна вышла на улицы и попала в каждый дом, чтобы мы узнали, Кришна — это личность, которая проводит свои игры. Вот как он выглядит, вот как он проводит свое время. Однажды Прабхупада сказал: «Мы можем дать вам имя Бога, его адрес, номер телефона, имена его родителей, друзей». Совершенно недвусмысленно он представлял нам личность Бога, Кришну, в этой книге Кришна. Книга Кришна вышла в конце 70-го года. В то же самое время Джорджем Харрисоном был записан альбом «Рада Кришна Темпл» в Лондоне. И в то же время Джордж Харрисон записал песню «Мой милый Господь», которая наводнила эфир США и Европы. Я называю это тройным эффектом. Было три вещи: издание книги Кришна, альбом «Рада Кришна Лондон» и песня «Мой милый Господь». Все это произошло к концу 70-го года. Как я уже говорил, каждый день я получал письма, поэтому я чувствовал пульс того, как растет движение. Когда случились эти три вещи, ИСККОН по-настоящему начал расти экспоненциально в начале 70-х. И за несколько последующих лет он распространился везде, по всему миру, в каждом континенте. Открывались фермы, рестораны, присоединялись преданные сотнями и тысячами. Я помню, что это была осень 70-го года. Брахмананда вернулся из Японии с книгой Кришна. Это был первый раз, когда на Санкиртне стали распространять большие книги. Преданные делали это на западном побережье. По-моему, вначале были Балаванта и Кешева в Сан-Франциско, а затем Карандара в Лос-Анджелесе. Итак, книга Кришна вышла на улице. Иногда мы говорили людям на улице, а вот пластинка, они были вместе. Кто брал альбом, должен был взять книгу. Кто брал книгу, должен был взять альбом. В 1975 году Прабхупада приехал в Даллас, штат Техас, в храм на Герли-авеню. В то время храмовая комната была совершенно не похожа на то, что есть сейчас. Когда Тамал Кришна Госвами взялся за этот храм, он создал там настоящую атмосферу Вайкунтхи. Но в то время было то, что было изначально — спортивный зал. Единственное, что теперь отличало храмовую комнату от спортивного зала, это алтарь с одной стороны и Вьясасана Прабхупады с другой. Она была достаточно высокой, даже слишком неуклюже высокой. Но в остальном по этой комнате чувствовалось, что храм находился в спортивном зале. Все это выглядело довольно странно. Но затем приехал Прабхупада. Я помню один вечер, Прабхупада прочитал лекцию. Лекция была очень короткой. И затем Прабхупада стал просто воспевать Маха-мантру. Это переросло в киртан, чего обычно не происходило после лекции. Храмовая комната была довольно длинной, потому что раньше это был спортзал, поэтому она подходила для того, чтобы в ней бегать. Это и произошло. Преданные были настолько тронуты воспеванием Прабхупады, что они стали бегать сначала к Прабхупаде, затем через весь зал к божествам, затем снова туда, затем сюда. Я не участвовал в этом марафоне бегунов. Я наблюдал за этим и просто смотрел за тем, как Прабхупада воспевал Маха-мантру. Я понял, там есть все. Я понимаю, что не мог до конца этого оценить, и даже едва ли мог частично оценить, но я могу сказать, что там было гораздо больше, чем я мог вместить в себя. Из этого я сделал для себя вывод, что теперь я могу ожидать совершенно необыкновенные путешествия в Маха-мантру. И это по-настоящему случилось. Я никогда не задавал Шриле Прабхупаде вопросы на утренних прогулках. Я был на многих утренних прогулках, особенно в Лос-Анджелесе, потому что, когда я переехал из Нью-Йорка, у меня была собственная машина. По-моему, в то время я был единственным семейным человеком со своей машиной. Поэтому я просто приезжал на пляж и присоединялся к прогулке. Мне не надо было никого спрашивать. Обычно я шел сзади, потому что я видел, что некоторые люди имели первый опыт общения с Прабхупадой, и мне хотелось, чтобы они были поближе к Шриле Прабхупаде. К тому же на пляже было плохо слышно, что он говорил. Но одним утром мы гуляли по парку Шевиот-Хиллз. Там был один мой духовный брат, у которого были некоторые трудности в личной жизни. Часто люди задавали вопросы, и он тоже вдруг спросил: «Шрила Прабхупада, я знаю, и я читал, что душа вечна, но возможно ли такое, что Кришна как-то создаст душу, а затем в определенный момент, по какой-то причине, она перестанет существовать?» «Потухнет». Он использовал слово «потухнет», «перестанет существовать». Может ли такое быть? Шрила Прабхупада остановился, поставил свою трость, посмотрел на него, и я увидел, как скривились губы Прабхупады. Прабхупада посмотрел на всех нас и сказал: «Кто-то из вас читал мои книги?» Он спросил одного преданного: «Ты читал мои книги? Ты читал Бхагавадгиту? Что там говорится? Может мне кто-то сказать, что говорится в Бхагавадгите?» Как раз за день или несколько дней до этого я заучивал стихи от 12 до 22 из 2 главы о природе души. Я выучил санскрит и английский перевод, поэтому я воспользовался этим. Я сказал: «Да, Прабхупада, я знаю». Тогда Прабхупада сказал, а на английском? Я сказал: «Душа», и он прервал меня и продолжил перевод. Затем он сказал: «Итак, что это значит?» Тогда этот преданный сказал: «Я полагаю, это значит, что душа никогда не умирает». Прабхупада сказал: «Да». Затем он остановился и еще раз сказал: «Читайте мои книги, все написано в моих книгах». Для того, чтобы поделиться этой реализацией, мне придется рассказать о себе небольшое предисловие. Когда я был юношей 15 лет, одним утром офицер полиции постучался в мою дверь, зашел и сообщил нам, что мой отец умер безвременно в несчастном случае в летнем доме. Там произошел взрыв. В один момент он был там, и в другой момент он уже ушел. В моей семье все были потрясены. Все плакали и плакали, но по какой-то причине я не плакал. Прошло около 3 или 4 дней до похорон, но я так и не заплакал. Все плакали и плакали, но я не плакал. Когда мы уезжали с похорон на лимузины, вдруг слезы рекой потекли из моих глаз. Поэтому у меня была уже такая реализация. В 1977 году, когда Шрила Прабхупада ушел от нас, я был президентом храма в течение где-то 1 года. Когда нам сообщили, что Шрила Прабхупада покинул нас, я созвал всех преданных в храмовую комнату, у нас состоялся киртан, все преданные плакали и плакали. Но по какой-то причине я не плакал. Слезы не выходили из моих глаз. Я подумал: хорошо, это случится. Потому что в детстве у меня был опыт, когда мой отец ушел, а это был мой настоящий отец. Прабхупада является первичным отцом. Я знал, что это случится. Проходили дни, я ждал, но слезы так и не шли. Прошли годы, десятилетия. Я удивлялся, почему нет слез? Я сделал 2 вывода. Первый заключается в том, что у меня, как у неофита, не хватает любви к Шриле Прабхупаде. Но, возможно, и я в сердце надеюсь на это, что, в отличие от моего материального отца, Прабхупада не уходил от нас. Когда я повторяю свою джапу утром, когда я стараюсь строго соблюдать принципы, как я всегда об этом говорю, я чувствую, что Прабхупада всегда со мной. Нет ни одного мгновения в моей жизни, когда бы я не чувствовал присутствие Прабхупады. Это была моя реализация. Прабхупада не уходил, и он всегда остается с нами. И это удивительно. Кубок Кришны пришел в Лос-Анджелес в 1974 году. Он начался в Гурукуле, в Далласе. Учителя в Гурукуле решили устраивать такую игру, чтобы дети изучали книгу Кришны. Они давали им изучать главу за главой, а затем надо было отвечать на вопросы в формате викторин Кубок колледжа. У них были стойки со звонками, а также ведущий, который задавал вопросы. В каждой команде было по 4 человека. В конце концов, даже взрослые учителя Гурукулы в Далласе стали принимать участие. Были турниры между детьми и между взрослыми. Затем эта игра стала распространяться в другие центры, включая Лос-Анджелес. И в Лос-Анджелесе мы просто погрузились в это. Мурали Вадана был ведущим, мы построили очень стильные стойки, и после утренней программы в храмовой комнате мы устраивали соревнования «Кубок Кришны». Община Лос-Анджелес разделилась на 3 или 4 команды. Рамешвара был со своими брахмачари, Джайтиртха был главой еще одной команды из 4 человек, и также была смешанная команда, состоящая из меня, Бир Рагавы, Чанданы и Шрутишравы. Каждое утро мы играли в Кубок Кришны. В конце концов, состоялся даже Кубок всех звезд во время Радхаятры в Сан-Франциско в 1974 году, где лучшие игроки Далласа играли против лучших из Лос-Анджелеса, среди которых был я, Джайатиртха, Рамешвара и, по-моему, Кувера. Мы проиграли Далласу, потому что они были учеными. В конце концов, через пару месяцев до Шилпрупады дошли об этом слухи, потому что это распространялось по всем храмам ИСКОН. Мы играем в Кубок Кришны. Это было довольно неплохо, потому что давало нам стимул изучать книги. У меня было преимущество, потому что я напечатал 90% книги Кришна, причем дважды черновик и окончательный вариант. Поэтому я помнил много историй. Так или иначе, Прабхупада узнал о Кубке Кришны, и он, как говорится, пресек это на корню. Он остановил это. Не то чтобы он разгневался, он сказал, что в этом нет необходимости, особенно для детей в Гурукуле в Далласе. Он сказал, им не надо на это отвлекаться, в этом нет необходимости, надо прекратить это. Мы не должны обременять их. По-моему, он сказал, что мы не должны нагружать их мозги всеми этими ненужными вещами. Так закончился Кубок Кришны. Это был еще один случай, когда нас унесло что-то выдуманное нами. Здесь не ставил вопрос, правильно ли это или нет. Также с астрологией. Недавно я говорил об этом кому-то. Я нашел цитату Прабхупады в письме, а также в комментарии о том, что преданные не заинтересованы в астрологии. Также он давал прямые наставления своим ученикам, чтобы они не ходили к астрологам и не связывались с этим. Этот человек стал защищаться, он начал спорить со мной, говоря, «Нет, ты не прав, астрология не ложна, она авторитетна, она описана в ведической литературе, ее использовали во времена Кришны». Это называется аргумент соломенного человека, потому что я не говорил, что она не авторитетна, я не говорил, что она ложна. Я просто привел цитату Прабхупады об астрологии. Он сказал, «Не отвлекайтесь на эту астрологию». И кроме того, сколько в этот век астрологов по-настоящему авторитетны? Так этот человек ополчился. Когда я сказал ему, не выдвигай свои аргументы мне, это слова Прабхупады. Я вспомнил, что Прабхупада часто делал так. Однажды он привел стих из Бхагавад-гиты на «Мам Душкритина Мудха», где Кришна говорит, «Глупцы и негодяи не поклоняются мне». Прабхупада говорил, если человек не является преданным, то он не обладает никакими хорошими качествами. На это один индиец сказал, «Свамиджи, как вы можете быть настолько резким в своих суждениях? Как вы можете говорить такие вещи?» Прабхупада сказал, «Нет-нет-нет, не я это говорю, Кришна это говорит. Мне приходится говорить то, что говорит Кришна. Это не мое мнение. Я привожу слова Кришны, так что разбирайтесь с ним». Мне кажется, что самым сильным качеством Прабхупады, которое произвело на меня впечатление, было, очень ощутимое чувство, что перед вами была личность, воплощающая Парампару. Она объединилась в Прабхупаде так, что это повлияло на весь мир. И в частности, он уполномочил меня. Неожиданно я почувствовал силу, которая пришла ко мне. Я не являюсь одним из преданных, которые хотят имитировать Прабхупаду. Его манеры, его язык. Нет. Но он уполномочил меня быть собой. Не быть им, Прабхупада — это Прабхупада. Это положение уже занято навсегда. Но он вселил в меня чувство, что у меня здесь есть моя небольшая роль. И он может дать такие полномочия. Я нашел свой голос в преданности, мой собственный голос учителя. Как личность я совершенно отличаюсь от Прабхупады. Я не такой же храбрый, как Прабхупада. Иногда Прабхупада мог шокировать людей своими словами. Я совершенно другая личность, я не могу шокировать. Но это не имеет значения. Он вселил в меня силу стать еще более собой в отношениях с Радой и Кришной. Мне кажется, что это и есть гуру. Это гуру. Это настоящий гуру. Мне рассказал эту историю духовный брат. Это не мой личный опыт. Когда первые преданные полетели в Индию, Шрила Прабхупада дал им наставление прийти в его комнату в храме Радхи-Дамодары, где он жил, и убраться там. Этот духовный брат рассказал, что, убираясь в комнате, он нашел сложенный кусочек бумаги. На этой бумаге Прабхупада выписал список дел, и самым верхним пунктом был такой — спасти мир от безбожия. Таков был план Шрилы Прабхупады. Мой список дел такой — постирать одежду, поменять масло, оплатить счета за электричество. Но список дел Шрилы Прабхупады был таков — спасти мир от безбожия. Мне всегда нравилась эта история, которая произошла во время уборки комнаты Шрилы Прабхупады в храме Радхи-Дамодары. Каждый в этом мире, в материальном плане, хочет чего-то от нас. Даже мать, которая описывается как самое близкое отражение настоящей любви в этом мире, даже моя мама, которая любит меня до безумия, хочет получить что-то взамен. Но когда я встретил Шрилу Прабхупаду, стало совершенно ясно, что он хотел только давать, просто давать. Шрила Прабхупада проявлял бесчисленные качества — сострадание, любовь, понимание. Я не могу выбрать какое-то одно качество, которое мне запомнилось, потому что они все были так или иначе проявлены. И я чувствую себя невероятно благословленным и удачливым от того, что Махапрабху явился, а Шрила Прабхупада стал частью этой миссии. Он пришел в западный мир на Джаладуте и перенес все, что ему пришлось перенести, чтобы прийти сюда со своей миссией. И каким-то образом я был притянут к его лотосным стопам, и я испытываю вечную благодарность за это. Размышляя о качестве, которое больше всего запомнилось мне в Шриле Прабхупаде, я могу рассказать одну короткую историю, которая по-настоящему иллюстрирует одно из его качеств — смирение. На одной Ратхаятре мой внук Кевала стоял вместе со мной, ему было 11 или 12 лет, он вырос в Гонолулу и приехал ко мне в Санта-Крус. Я взял его на Радхаятру в Сан-Франциско. По дороге домой мы встали в пробке, и он сказал кое-что очень показательное. Он сказал: «Знаешь, дедушка, я заметил, что в Гонолулу есть много духовных организаций, с вами такой-то, йог такой-то или баба такой-то. Но движение Харе Кришна называется движением Харе Кришна, а не движением Бхактивиданты. Прабхупада как бы стоит на заднем плане. Меня осенило, и я сказал: Кевала, ты только что в двух словах объяснил самое важное качество чистого преданного. Настоящий истинный преданный не пропагандирует себя, он дает миру Кришну, оставаясь на заднем плане. На самом деле, когда я отвечал на письма, будучи секретарем ИСКОН, иногда мне писали, В книгах я постоянно встречаю утверждение, что человек должен найти истинного духовного учителя. Где я могу найти его? Шрила Прабхупада был настолько смиренным, что он никогда в своих комментариях не писал «Я и есть тот, я истинный духовный учитель». Он писал от третьего лица. Они спрашивали меня, где мне найти его? И я отвечал, автор книги является чистым преданным. До того, как я встретил Шрилу Прабхупаду, у меня не было большого опыта соприкосновения с другими гуру. Конечно, однажды я видел по телевизору Махариши с его трансцендентной медитацией, я слышал о гуру и йогах, но когда я впервые увидел Прабхупаду, мне сразу же бросилось в глаза то, что в нем не было никакого эго. Он был совершенно чист. Конечно же, он воплощает в себе все 26 качеств чистого преданного, но его смирение совершенно подлинно. Перед нами ачарья, который за очень короткие сроки обрел последователей по всему миру. Он руководил огромным духовным движением, но Прабхупада никогда не проявлял никакого рода саморекламы или эгоизма. Когда вы встречаете кого-то, то сразу же возникает внутреннее чувство, что у него есть эго. Он хочет произвести на тебя впечатление, манипулировать тобой, эксплуатировать тебя, использовать тебя. Но вы знали, что Прабхупада хотел только давать. Он хотел только давать вам любовь к Богу. Не было никакой эксплуатации, не было ничего такого. Он просто хотел дать вам сознание Кришны. Он хотел забрать нас обратно к Богу, видеть, что мы больше не испытываем страданий. Он был просто смиренным, чистым, любящим и сострадательным. Это сладость.